Пасха без папы. Приближалась Пасха. В христианских семьях этот праздник отмечается особенно торжественно. В доме и на улице обычно наводят порядок. Мамы и бабушки пекут пирожки, а детвора, как всегда, всем помогает. Предпраздничная суета царила и в семье Кузнецовых. Мальчики убирались во дворе и в сарае, а девочки в доме. Работа у них спорилась, потому что все брались за нее охотно. У Кузнецовых 11 детей. 4 года назад, в один из морозных февральских дней, арестовали их отца. С тех пор дети как-то больше стали помогать маме и старались слушаться ее. И все же им очень трудно жилось без папы. «Мама, а когда ты будешь печь?» – спохватилась Зина, домывая пол в кухне. Грусть промелькнула в глазах матери, но ответила она спокойно и ласково. «В этот раз, доченька, я печь не буду». Девочки от этих слов даже прекратили работу и с удивлением посмотрели на мать. «Почему?» – недовольно сдвинула брови Ира. «У меня нет денег, чтобы купить муку и яйца». «Но мы ведь всегда на Пасху пекли пирожки!» – нахмурилась Зина. «Это же праздник!» «Давайте, дети, будем довольны тем, что у нас есть!» – остановила их мама. «В других странах дети даже умирают от голода. Наш папа тоже часто недоедает». А у нас, слава Богу, есть хлеб и картошка. Медленнее пошла работа у девочек, грустно им стало. Так хотелось вкусных маминых пирожков. Ведь на Пасху у них всегда-всегда были и конфеты, и пирожки, и булочки. Кроме того, на праздники им обычно приходили от верующих посылки со сладостями. Но этой весной Кузнецовы переехали в другой город, и нового адреса друзья еще не знали. Долгожданный праздник пришел ярким солнечным утром. «Христос воскрес!» – радостно поприветствовала мама девочек, входя в их комнату. «Воистину воскрес!» – заулыбались они в ответ. «Пора вставать!» – с любовью напомнила мама и ушла к мальчикам. Поздравив их теми же вечно живыми и радостными словами, она пошла на кухню готовить завтрак. Богослужение в этот день прошло особенно торжественно. Даже милиция не помешала провести собрание, и дети смогли рассказать все, что учили их к празднику. После собрания долго еще не расходились. Взрослые приветствовали друг друга и тихо переговаривались, а дети шептались о чем-то своем и показывали друг другу праздничные сладости. Кузнецовы стояли в стороне и грустно наблюдали за другими детьми. Они еще не успели познакомиться с ними, да и хвастать было нечем. Их мама в этот раз ничего не испекла. Конечно, мама сразу заметила, что ее дети были какими-то унылыми, безрадостными, скучными, и ей стало тяжело от этого. По дороге домой Саша, надув губы, пробурчал. «Даже у Сергеевых сегодня полно печеного». От досады он пнул камешек и хотел еще что-то добавить, но мама вдруг остановилась и положила руку ему на голову. «Не огорчай Господа, сынок». Мягко сказала она. Остальные дети обступили мать, и она, пользуясь моментом, пояснила. «У всех детей есть папы, которые живут дома и зарабатывают деньги, поэтому они могут покупать детям то, что им хочется. А наш папа страдает в тюрьме за Слово Божье. Вместе с ним и нам приходится терпеть лишения и недостатки, а порой и насмешки. Но ведь все это ради Господа, дети. Давайте не будем роптать. Иисус ведь не оставляет нас. Смотрите, вы все обуты, одеты. У нас каждый день есть необходимая пища. Я ведь не могу оставить малышей и идти зарабатывать вам на сладости». Мама замолчала, а потом, как будто что-то вспомнив, спросила: «Дети, а вы просили Господа, чтобы Он послал вам гостинцы к празднику?»
«Нет».
«Вот видите, не просили, а огорчаетесь». Во дворе у Кузнецовых было по-праздничному чисто и уютно. По восточному обычаю, в теплое время года они ели во дворе. Старшие девочки, переодевшись, сразу же принялись накрывать на стол. За обедом вспомнили о папе, поговорили о предстоящем свидании. В этот раз с мамой должен был ехать Саша. Он, конечно, был этому рад и тут же похвастался: «Я расскажу папе, как на Пасху собрание прошло. Я все запомнил». «И расскажешь, как ты чуть не плакал, что тебе гостинцев не досталось», — добавила Зина.
«Нет, об этом я не буду говорить».
В это время залаяла собака, и кто-то постучал в калитку. Петя, самый старший сын Кузнецовых, пошел открывать. За воротами стоял дядя Ваня, проповедник местной церкви, с большой коробкой в руках.
«Христос воскрес!» — громко поприветствовал он Петю, отдавая ему коробку.
«Воистину воскрес!»
«Это от Господа», — сказал дядя Ваня, поймав удивленный взгляд мальчика. «Друзья прислали посылку на наш адрес и просили передать вам».
Он торопливо попрощался и, хлопнув дверцей машины, уехал. Увидев коробку, дети бросились навстречу Пете.
«Что там?»
Но Петя пожал плечами и направился к столу. Только мама сразу поняла, в чем дело. Она положила руку на коробку, подождала, пока дети успокоятся, и с трепетом сказала: «Мне очень тяжело было видеть и слышать, как вы плачете, негодуете и ропщете, что у вас нет гостинцев, как у других». Дети притихли. «Я просила у Бога прощения за вас и молилась, чтобы Господь по милости своей показал вам сегодня, как Он вас любит. Не знаю, от кого эта посылка и что в ней, но твердо верю, Бог никогда не оставит в стыде тех, кто надеется на Него».
«Я хочу попросить прощения», — чуть слышно проговорил Саша.
«И я тоже», — всхлипнула Зина. Колени преклонили все, кто каялся, а кто благодарил Господа, что Он прощает их, хранит и даже гостинцы посылает по своей щедрости.
В коробке было много шоколада, конфет, печенья, орехов. Конечно, дети быстро съели сладости, но память о милости Бога, о Его отцовской заботе осталась в их душе на всю жизнь.
Бог любит меня.
Обгоняя друг друга, ребята спешили домой после детского собрания. Крепкий сибирский мороз не просто щипал нос и щеки, а пробирал до костей, так что задерживаться на улице никому не хотелось. Миша шел домой с ответственным поручением. Хозяйка дома, где проходило детское собрание, попросила его передать маме деньги. Миша крепко зажал в кулаке несколько 5-рублевок и с важным видом шагал по улице. Но вскоре руки замерзли, и он, сунув деньги в карман, надел варежки. Дома он прямо с порога радостно сообщил:
«Мама, а я принес тебе деньги».
«Тетя Мария передала?» Миша кивнул и сунул руку в карман.
Затем он растерянно посмотрел под ноги и снова надел варежку. «Ой!» — вдруг вскрикнул он. «Потерял?» — насторожилась мама. «А ну-ка, дай я посмотрю». Миша беспомощно топтался у порога, а мама тщательно осматривала его карманы. «Вроде и дырок нет», — приговаривала она. «Как же ты потерял?» Мама строго посмотрела на сына и велела ему искать потерянные деньги. «Зайди к тете Марии, может, там выронил?» Понурив голову, Миша побрел по знакомой дороге. «Я так крепко держал их», — жалобно рассказывал он тете Марии. Она сочувственно вздохнула и предложила: «Давай помолимся, чтобы Господь помог нам. Иисус ведь слышит наши молитвы, и если мы доверяем Ему, Он пошлет просимое». Миша закрыл глаза и сложил руки. «Добрый пастырь», — молилась тетя Мария, — «ты видишь нашу беду. Миша потерял деньги, и его маме не на что купить хлеб. Прошу тебя, Боже, помоги нам. Ты же знаешь, что у Миши нет папы, и им так трудно». Миша пошел домой без денег, но с надеждой на Господа. Он внимательно смотрел под ноги. Снег скрипел и как будто приговаривал: «Денег нет, денег нет, 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 нет». И чем ближе подходил Миша к дому, тем тревожнее становилось на сердце. Что скажет маме? Робко переступив порог, он, не поднимая головы, выдавил: «Не нашел». «Какой же ты растерянный, Миша! Оказывается, тебе ничего нельзя поручать. Такой большой уже и такой ненадежный». Мама быстро оделась, взяла банку с молоком и, глухо стукнув дверью, ушла. Каждый вечер Миша носил молоко дальним родственникам, но сегодня маме, видимо, было так тяжело, что она и это не доверила ему. Миша остался один на один со своим горем. Неужели Господь не услышал нашу молитву? Ведь Он мог показать, где лежат деньги. И зачем я положил их в карман? Нужно было нести в кулаки до самого дома. Миша еще раз проверил карманы, даже вывернул их наизнанку, но денег не было. «Помолюсь еще раз», — решил он, и опустился на колени. «Дорогой Иисус, помоги нам. Мама очень переживает. Прости меня, что я такой рассеянный. Помоги, Иисус». Мише казалось, что прошло очень много времени, а мамы все еще не было. Ему стало боязно. Он залез на диван и поджал под себя ноги. Вдруг ужасная мысль стрелой пронзила его. «Иисус тебя не любит, иначе он помог бы. Не нужен ты ему, не любит он тебя, не любит». Миша тряхнул головой, отгоняя пугающие мысли. «Неужели это правда? В Библии написано, что он любит всех людей, значит и меня тоже. Иисус ведь не может обманывать». «Не любит, не любит», — стучало в висках. «Ты такой непослушный, ссоришься, обманываешь». «Не любит». Миша съежился еще больше и боялся даже пошевелиться. «Неужели это правда?» — спрашивал он себя, ощущая страх и бессилие. «Сынок!» — послышался вдруг из синей голос. «Помоги мне снять валенки!» Миша вскочил. Мама вошла в дом заснеженная, уставшая, но вместе с тем радостная и умиротворенная. «Не переживай!» — утешила она Мишу. «Дядя Вова нашел деньги, которые ты потерял. Я принесла им молоко, а он спрашивает: ты болеешь или случилось что? Почему такая печальная?» «Да вот, говорю, Миша деньги потерял». «Потерял?» – переспросил дядя Вова. «А сколько у него было?» «Я сказала, что 15 рублей. Как раз до получки хватило бы». «Возьми свои деньги», – протянул он мне 3 пятерки. «Я нашел их на дороге». «Это Иисус так сделал», – сверкнул глазами Миша. «Значит, он любит меня. Он услышал мою молитву». «А на улице такой снегопад, что ничего не найдешь уже», — мама сказала, радуясь вместе с сыном. Толина фотокарточка.
Несколько малышей кучкой стояли у ворот небольшого кирпичного дома и что-то внимательно рассматривали, передавая из рук в руки.
«Здорово! Мотоцикл красивый!» – восхищался Толик.
«Хорошая фотография. Дорого только она стоит»,
– с сожалением произнес Виталик.
«Мне мама не разрешит. Скажет, денег нет».
«А я все-таки попрошу папу. Может, он разрешит сфотографироваться», –
неуверенно сказал Толик.
«Знаете, ребята, это когда дядя Леша был у нас в гостях. Мы с ним ходили в зоопарк и фотоателье», – рассказывал Дима, довольный, что друзьям понравилась его фотография.
«А вон мой папа идет с работы», –
крикнул Толик и побежал навстречу отцу.
«Папа, можно мне сфотографироваться? Пойдем посмотришь, как Дима здорово вышел».
«Подожди, сынок. Пойдем-ка лучше домой. Мама нас уже заждалась, наверное. А после ужина мы с тобой об этом обязательно поговорим, хорошо?»
– сказал отец и взял сына за руку.
После ужина, как только папа присел на диван немного отдохнуть, Толик устроился рядом.
«Папа, я очень хочу сфотографироваться, как Дима, на мотоцикле. Можно? Вам с мамой тоже понравится такая фотокарточка?» – упрашивал он.
«Послушай, сынок, у меня есть много твоих снимков», – улыбаясь, сказал отец. «И все они очень разные. Каждое утро, уходя на работу, я беру с собой один из них. Иногда красивый, а другой раз и некрасивый».
«Ты, наверное, шутишь, папа. Я ведь еще никогда не фотографировался», – возразил Толик.
«Нет, я говорю вполне серьезно. Просто ты об этом ничего не знаешь». Толик совсем близко придвинулся к папе.
«Знаешь, какую фотографию я взял сегодня утром?» – шепнул папа на ухо.
«Темную и очень некрасивую. Лицо недовольное, лоб в морщинах, глаза сердитые, щеки надутые, а губы крепко сжатые. Они никак не могут открыться, чтобы улыбнуться и сказать: „До свидания, папа, с Господом“. И все это потому, что папа запретил Толику во время дождя бегать по лужам и играть в мяч. Вот такую фотокарточку я вынужден был взять с собой сегодня утром».
Отец замолчал, а Толик сразу понял, о чем говорил папа. Он низко опустил голову и тяжело вздохнул. И почему он раньше никогда об этом не думал?
«В ателье ты сфотографируешься нарядный, чистенький, довольный», – продолжал отец. «А в жизни можешь быть грубым, злым, капризным и непослушным. Но главное ведь не фотография. Бог смотрит не на тот снимок, что на бумаге сделан. Он видит твое сердечко и знает мысли, слова, поступки. Он смотрит с небес на тебя и хочет видеть тебя добрым, послушным. Да и мы с мамой хотим, чтобы наш сынок всегда оставлял нам красивые снимки. Я думаю, что ты меня хорошо понял».
Толик прижался к папиной руке, и его глаза говорили больше, чем он мог сказать словами. Теперь он все понял.
Маленький заместитель.
Уже третий день подряд монотонно и скучно стучал по крышам мелкий и холодный дождь. Казалось, он никогда не кончится. Низкое и хмурое небо горько плакало, роняя свои холодные слезы на осеннюю землю. К вечеру поднялся порывистый ветер. Он протяжно свистел в верхушках деревьев, как кнутом безжалостно хлестал по заборам, по окнам. В такую погоду люди без особой надобности старались не выходить на улицу. Домик, в котором жила большая семья Потаповых, был уютным и теплым. Здесь обычно было шумно и весело, а сегодня особенно, потому что из поездки вернулся папа. Дети окружили его и с интересом расспрашивали обо всем, что он видел, что слышал, на чем ездил. Вечером Николай Павлович засобирался на молитвенное собрание.
«Оставался бы дома, Коля. Ты ведь не отдохнул с дороги, да и вряд ли кто придет в такую непогоду. «Помолимся дома», – жалобно проговорила Анна Ивановна, сочувствуя усталости мужа. Николай Павлович задумался. Жена была по-своему права. В последнее время молитвенные собрания почти никто не посещал. По воскресеньям дом был полон народу, а вот в пятницу каждый находил себе дела и почему-то не хотел прийти помолиться в церкви. Уже несколько недель подряд приходила только старушка Марковна. Она не пропускала молитвенных собраний и часто ободряла Николая Павловича, пресвитера церкви. «Не унывай, брат, Бог видит нашу скорбь, слышит молитвы и обязательно пошлет пробуждение. Иисус ведь сказал, что если двое на земле согласятся просить о чем-нибудь, то будет им. Только не сомневайся в могуществе Бога». Мысль о том, что Марковна придет и будет ждать его, придала Николаю Павловичу сил и решительности. Он потеплее оделся и пошел на собрание. Поднимаясь по мокрым ступенькам своего дома, Марковна поскользнулась и упала. Встать не хватило сил, а боль в ноге заставила ее вскрикнуть. На помощь прибежали соседи, занесли Марковну в дом и вызвали врача. Нога сильно опухла и покраснела, и старушка вынуждена была лежать в постели. Врач обнаружил перелом, и ногу загипсовали. Около Марковны заботливо хлопотала соседка. Вскоре, узнав о несчастье, пришла дочь Марковны с 5-летним сыном. Миша сразу же подбежал к бабушке, сочувственно погладил ее ногу и, заглядывая в глаза, спросил: «Больно, бабуля?» Марковна улыбнулась и, успокаивая любимого внука, ответила: «Сейчас уже не так больно, а опухоль спадет. Видишь, врач наложил гипс, значит, заживет. Погода дождливая, вот и ломит косточки вдобавок ко всему. Ничего, даст Бог, все пройдет. Ты, Мишенька, не забывай молиться обо мне, ладно?» Миша кивнул в знак согласия. Потом, что-то вспомнив, озабоченно спросил: «Бабушка, а как же ты теперь будешь молиться? Ты ведь не можешь даже на колени встать». «Ах, я совсем забыла, сегодня же молитвенное собрание. Как бы сообщить Николаю Павловичу, что я не приду?» — забеспокоилась старушка. «Что вы, Марковна?» — удивилась соседка. «Неужели кроме вас некому молиться, что вы даже в таком состоянии тревожитесь об этом? Придет же кто-нибудь. Я вот по болезни тоже не хожу». Но Марковна рассуждала по-другому. Иисус сказал: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». «Если двое», — грустно и задумчиво повторила она. «Уже почти 2 месяца мы молимся с пресвитером вдвоем. Неужели сегодня никто не придет, и он будет один?» Старушка смахнула крупные слезы, бежавшие по морщинистым щекам, и стала рассказывать соседке о силе совместной молитвы. А Миша сидел и внимательно слушал бабушку. Он понял ее переживания и решил помочь. «Значит, Иисус хочет, чтобы молились обязательно двое», – тихо прошептал он. «А если дядя Коля придет один, Иисус огорчится. Я заменю бабушку. Я пойду молиться с дядей Колей». Как бы в знак протеста в трубе тревожно загудел ветер, и глухо застучали ветки в окно. Но Миша не испугался. «Хоть на улице и темно уже, но я все равно должен пойти», — решил он. Как только мама ушла на кухню готовить ужин, а старушки увлеклись воспоминаниями, он оделся и незаметно вышел на улицу. Дорога была знакомой, и Миша уверенно зашагал вперед, хотя идти было нелегко. Порывы ветра осыпали его колкими капельками мелкого дождя. Ноги скользили по липкому от грязи асфальту. А Миша шел и думал: «Дядя Коля не должен быть один, чтобы Господь не огорчился. Мы помолимся вдвоем». А ветер не унимался. Он то дул в спину, словно подталкивая мальчика, то вдруг поворачивался и яростно хлестал по лицу, затрудняя дыхание. Почти у самого молитвенного дома Миша встретился с пожилым мужчиной. Увидев бодро шагающего мальчика, он удивленно спросил: «Ты куда путь держишь, малыш?» «На собрание, молиться иду». «А, это ты, Миша? Я слышал, что твоя бабушка ногу сломала, это правда?» «Да, бабушка не может ходить, у нее нога в гипсе, и я иду молиться вместо нее. Мне нужно торопиться, чтобы не опоздать», — сказал Миша. Постояв с минуту на месте и почему-то тяжело вздохнув, мужчина пошел следом за ним.
В этот день, как и всегда, Николай Павлович пришел в молитвенный дом раньше назначенного времени. Он сел, открыл Библию, прочитал несколько глав, но за это время никто не пришел на собрание. Тяжело было на сердце у Николая Павловича, и он, опустившись на колени, стал рассказывать свою печаль Богу и горячо просить о пробуждении среди христиан. Как только он поднялся с колен, открылась дверь, и кто-то тихонько вошел в зал. «Миша, ты пришел с бабушкой?» – обрадовался пресвитер, увидев мальчика.
«Нет, бабушка сегодня упала на крылечке и сломала ногу. Она теперь дома лежит. Я один пришел».
«Что же бабушка просила передать?»
«Ничего. Она не знает, что я пошел сюда. Бабушка сильно переживала, что вы будете одни. Она говорит, что Богу нравится, когда двое молятся Ему. Чтобы Господь не огорчился, я решил пойти вместо бабушки и помолиться с вами. Теперь же нас двое».
На глазах пресвитера заблестели слезы. Простота малыша, его дерзновение растрогали служителя, который так нуждался в молитвенной поддержке. Они преклонили колени, и Николай Павлович прежде всего попросил прощения за уныние и печаль, затем поблагодарил Бога за утешение, которое он послал ему в этот вечер. Когда пресвитер закончил молитву, Миша громко сказал «Аминь» и тоже помолился. Он благодарил Иисуса за охрану в пути, просил исцелить бабушку и услышать молитву дяди Коли. А возле двери, боясь себя выдать, стоял мужчина, с которым Миша встретился на улице. Он тоже был верующий, но домашним делам и работе уделял так много времени, что приходил в молитвенный дом только по воскресеньям. Слова малыша и его путешествие дождливым вечером заинтересовали пожилого брата. Он осторожно вошел в молитвенный дом и, к великому удивлению, увидел только пятилетнего мальчика и пресвитера церкви со слезами молящегося Богу. Его молитву в пустом доме повторяло эхо. Пришедший не выдержал и тоже опустился на колени. Из его уст понеслась к Богу молитва раскаяния. «Теперь я всегда буду приходить сюда», — сказал брат Николаю Павловичу после приветствия. «Будем молиться, чтобы Иисус Христос пробудил всех, кто не радеет о служении и беспечно оставляет собрание. Как долготерпелив был Господь ко мне!» Сокрушенно качая головой, он направился к двери. Миша тоже заторопился. «Мама будет искать меня. Сейчас расскажу бабушке, что нас было даже трое. Как она обрадуется!» Восторженно сказал он, надевая курточку. Николай Павлович закрыл дверь на ключ и тоже пошел с Мишей. Он хотел проводить его и заодно посетить старушку. Пресвитер рассказал Марковне о том, что сегодня он молился не один. Бабушка ласково погладила внука по голове и тихо сказала: «Заместитель мой маленький».
«Бабушка, правда Господь радовался тому, что нас было трое? Он услышал молитву и пошлет то, что просил дядя Коля».
Миша был прав. Прошло не так много времени, и в молитвенном доме по пятницам стало собираться много верующих. Господь услышал молитву и послал пробуждение.
Черные пятна.
Уже несколько дней у Тимы держалась высокая температура, он сильно кашлял. Мама давала ему разные порошки и лекарства, но ничего не помогало. Участковый врач, приехавший по вызову, озабоченно покачал головой и выписал направление на рентген. Когда врач ушел, Тима сказал маме: «Я не пойду в больницу».
«Почему?»
«Боюсь рентгена».
«Это совсем не больно, сынок. Ты зайдешь в кабину, немного постоишь там, и все. Врач сфотографирует твои легкие и посмотрит, все ли там в порядке».
Тима согласился, но все же было видно, что он о чем-то сильно переживает. Мама не могла понять, в чем дело. Она знала, что Тима был смелым мальчиком и никогда даже укола не боялся. Что же с ним случилось? По дороге из больницы Тима признался:
«Знаешь, мама, нам в воскресенье объясняли, что каждый грех оставляет на сердце черное пятнышко. Я боялся, что врач, когда будет делать рентген, увидит у меня много черных пятен, потому что я так много обманывал и тебя, и папу, и учительницу. Я часто плохо поступал и обижал девочек в школе и малышей. У меня много черных пятен».
Такие пятна, сынок, видит один Бог. Никакой рентген не может их обнаружить. И стереть эти пятна тоже никто не может, кроме Бога. Есть только одно средство для этого – кровь Иисуса Христа. Она смывает всякий грех, если мы обращаемся к Господу и просим у Него прощения. И ты, сынок, расскажи Ему все, что ты делал. Попроси прощения у тех, кого обидел, и Господь услышит тебя. Дома они помолились. Тима, не скрывая, рассказал о своих плохих поступках Богу, и он простил ему все.
«А теперь, сынок, попроси прощения у всех, кого ты обидел в школе и дома. Понял? Только тогда твое сердечко станет чистым». Через несколько дней Тима пришел из школы радостный и довольный.
«Мне рентген теперь не страшен. Бог стирает черные пятна», — воскликнул он.
«Мама, а как ты узнала, что Бог может прощать грехи и так чисто удалять пятна сердца?»
«В Библии, сынок, написано, что кровь Христа очищает нас от всякого греха. Я поверила этому, и Господь очистил мое сердце. Верь этому и ты».
Старший брат.
Весной Игорю исполнилось 11 лет. У него был старший брат Андрей. Он недавно вернулся из армии. Игорь сильно любил Андрея и во всем подражал ему. Они вместе что-то ремонтировали в мастерской отца, вместе читали Библию по вечерам и рассуждали о прочитанном. Андрей всегда понимал Игоря, а тот, как другу, доверял старшему брату все свои тайны и мечты. Как-то раз в жаркий субботний полдень Игорь попросил у Андрея велосипед и, махнув ему на прощание рукой, стремительно выехал за ворота. На этот раз Игорю не посчастливилось. Как только он оказался на центральной улице, шумная группа подростков неожиданно преградила ему дорогу.
«Дай покататься!» «Тормози!» «А велосипед-то новенький!»
Кто-то с разбегу прыгнул сзади на багажник, и Игорь вынужден был остановиться. Мальчишек он не знал, поэтому давать велосипед не спешил.
«Ты что, не слышишь? Освобождай коня!»
Властно приказал один из них, чуть повыше Игоря, и, схватив его за руку, потащил в сторону.
«Это не мой велосипед!» — попробовал протестовать Игорь, но не успел договорить, кто-то сильно ударил его по спине.
Игорь вскрикнул от боли, но сдачи давать не стал. Ребята вырвали у него велосипед, и один из них тут же уехал, скрывшись за углом. Остальные, увидев, что Игорь не защищается, накинулись на него, свалили на землю и стали бить. «Андрей, меня бьют!» — что из силы закричал Игорь. Один из ребят, сидевший на нем верхом, вдруг встрепенулся. «Кто такой Андрей?» — настороженно спросил он и посмотрел по сторонам. «Это мой старший брат», — приподнялся Игорь. «Я ему все расскажу. Это его велосипед». И еще сильнее закричал. «Андрей!» Где-то загудела машина, и мальчики кинулись в рассыпную. Тут из-за угла выехал их товарищ. Увидев бегущих друзей, он бросил велосипед и пустился на утек. Игорь вскочил, вытер разбитый нос, быстро поднял велосипед и, глотая слезы, поехал домой. «Что случилось? Почему ты так быстро вернулся?» – удивился Андрей, увидев запачканного и расстроенного брата. «На меня ребята напали». Всхлипывая от обиды, Игорь рассказал о неудачной прогулке. «Ну не плачь, Игорек, не стоит. Пойдем посидим на скамейке, поговорим». Андрей стряхнул пыль с одежды брата, пригладил взъерошенные волосы и, потрепав за плечо, утешил. «Заживет все, браток, потерпи немножко. Очень хорошо, что ты не стал драться с ними». Он задумчиво посмотрел вдаль и сказал: «Знаешь, ты сегодня поступил точно так, как делаю я в трудные минуты». Игорь глубоко вздохнул и удивленно спросил: «Разве тебя кто-нибудь бьет?» «Нет, меня никто не бьет», — улыбнулся Андрей. «Но, как и у всех людей, у меня есть лютый враг, дьявол. Он ходит за мной, как рыкающий лев, и ищет, как бы навредить мне, натолкнуть на какой-нибудь грех или нечестность. Вот тогда я, как и ты, сегодня обращаюсь к своему старшему брату». «О ком он говорит?» — не понял Игорь и недоверчиво протянул. «Кто у тебя старший брат? Папа, что ли?» «Нет, мой старший брат Иисус Христос». Игорь с изумлением посмотрел Андрею в глаза. «Принеси ко мне Библию», — вдруг попросил тот. Игорь сходил в дом и вернулся с Библией. «У меня руки грязные. Ты открой, пожалуйста, Евангелие Марка и прочитай последний стих 3 главы». Игорь без труда нашел нужное место и прочитал. «Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне и брат, и сестра, и матерь». Это, Игорек, слова самого Господа Иисуса Христа. И точно так, как убежали те ребята, испугавшись меня, бежит и сатана, потому что Христос сильнее его. Иметь Иисуса Христа старшим братом – великое преимущество и в этой жизни, и в будущей. «Ты звал меня, но я не услышал, потому что был далеко. А Господь отовсюду слышит нас, потому что Он – Бог вездесущий». Андрей погладил поцарапанную руку Игоря и спросил: «Больно?» Игорь кивнул. «Я очень хочу, — продолжал Андрей, — чтобы Иисус стал и твоим старшим братом. А чтобы породниться с Ним, нужно покаяться перед Богом в своих грехах. Тогда кровь Иисуса Христа очистит сердце от всякого греха и сроднит тебя с Ним. Братом Христа может быть только тот, кто делает то, что хочет Бог. Если ты любишь меня, папу и маму, то Иисус достоин большей любви. Он верный друг. В Его дружбе, в Его любви ты никогда не разочаруешься».
Балласт. Саша прочитал книгу о мореплавателях, и ему очень захотелось поговорить с папой о том, что он узнал. Саша дождался, когда отец пришел с работы, и после ужина сразу же подсел к нему.
«Папа, скажи, что такое балласт?»
Отец немного помолчал, подумал, а потом сказал. «Балласт – это груз, которым наполняет трюм корабля. Если корабль не будет достаточно загружен и окажется легким, то от сильного ветра на море он может опрокинуться. Да, и управлять пустым кораблем трудно. А что берут для балласта? Камни, да?» Теперь уже возле папы сидели все четверо сыновей, и он объяснял им. В каждом порту, где случается быть кораблю, капитан получает различный груз. Если он тяжелый и его много, то сам груз и будет балластом. А если товар легкий, то в нижнюю часть корабля, трюм, загружают мешки с песком, с камнями или с чем-нибудь другим, очень тяжелым. В старину капитан обычно сам беспокоился об этом. Он брал груз, выгодный ему, который можно было продать и получить прибыль. Отец на минуту остановился и задумался. «Мы тоже, как корабли, плывем по жизненному морю и везем в своих трюмах груз. Представь себе, Саша, что ты капитан корабля. Что ты возьмешь с собой в плавание?»
«Не знаю», – пожал плечами Саша и посмотрел на братьев, ожидая от них поддержки.
«Тогда давай вместе подумаем», – предложил отец. «Очень важно, чем будет загружен твой корабль. И все зависит от тебя, от капитана. Значит, чтобы корабль не опрокинулся, необходим балласт, правильно?»
«Да», — согласился Саша. «Но я не знаю, что значит балласт для нас».
«Как ты думаешь, может человек жить без знания?» — спросил отец.
«Наверное, нет».
«Правильно. Человек без знания, как пустой корабль. Душа его легка, как перышко, и носится по морю жизни, куда подует ветер. Такой человек может быстро потерпеть кораблекрушение. Знания, как и балласт, бывают разные. Представь себе корабль, нагруженный одной соломой или ватой. Хотя он и загружен доверху, но от сильного ветра опрокинется и не достигнет назначенной цели».
«Ну а что же тогда будет настоящим хорошим грузом?» Саша пристально посмотрел на отца.
«Предположим, что ты читаешь одни только сказки да приключенческие истории, и больше ничего. Что дадут тебе эти знания в жизни? Не будет ли это похоже на груз из соломы?» Саша оживился. Наконец-то он понял, о чем идет речь. «Нужно знать математику, географию, историю», – начал он перечислять важные науки. «Да, это неплохой груз для жизни, но это еще не все. И еще нужно учиться в институте».
«Все это хорошо», – согласился отец, – «и может пригодиться в жизни. Но ты забыл самое главное, сын. Наш жизненный путь быстро кончается, а впереди вечность. Ее мы хотим провести в небесах с Богом, правда? Но чтобы достигнуть вечности, нужно знать Бога, Его пути, Его волю. А это познание можно приобрести только в Библии. Читай ее, и никогда, ни в какую бурю жизни, ты не будешь в бедственном положении. Знание Слова Божье всегда удержит тебя от греха и не даст разбиться и утонуть в море зла».
Спаситель.